Далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на тэмы выніковай гадзіны дня. Грамадскасць лічыць, што калі вакол Маладзічна пабудуюць свінакомплексы кампаніі Чыжа, то на горадзе можна будзе паставіць крыж. Сёння ў Беларусі адзначаюць гадавіну слуцкага збройнага чыну, а ў Амерыцы Сэнс Гівінг або Дзень падзякі. З гэтай нагоды зварот Івонкі Сурвілы і развагі сучаснікаў, чаму мясціны слуцкага паўстання не сталі масавым маршрутам. Ну а ў амерыканскіх беларусаў мы запыталіся, за што яны ўдзячныя Амерыцы. Спачатку свежае сённяшняе прызначэнне. Александр Лукашэнка прызначыў генерал-маёра Андрэя Раўкова міністрам абароны. Персона Раўкова ў медыйнай прасторы мала вядомая. Кадравы вайсковец з адзнакамі скончыў вышэйшую вайсковую вучэльню і дзве вайсковыя акадэміі. Некалькі разоў ён згадваўся ў СМІ ў звязку з рознымі вайсковымі вучэннямі. Сёлета быў абраны дэпутатам Менскага абласнога савету. Ці варта чакаць істотных зменаў у беларускім войску пры новым міністры? Меркаванне экспертаў выслухала Інна Студзінская.
Палітолог Александр Класковскі кажа, што з аднаго боку кандыдатура Андрэя Раўкова крыху нечаканая. Называліся прозвішчы больш вядомых людзей, але можна прасачыць логіку ў гэтым кадравым рашэнні кіраўніка дзяржавы.
Па-першае, гэта нараджэнец Беларусі, ён сам з Віцебшчыны. Па-другое, у яго вельмі добрая вайсковая адукацыя, то бок ён ведае добра, так бы мовіць, тэорыю, але гэта не паркетны афіцэр. Для мяне асабліва важна, гэта трэці момант, а можа і першы, паводле значнасці, тое, што ён камандаваў 103-й мабільнай брыгадай віцебскай, то бок гэта сілы спецыяльных аперацый. Беларускі галоўнакамандуючы трымае ў галаве магчымасць гібрыдных войнаў, прычым не з падступным монстрам НАТО, а я думаю, што з іншага боку ён дапускае такую пагрозу. Калі ўзяць падзеі на Донбасе, напрыклад, то гэта свежы прыклад такой гібрыднай вайны, у якой не танкавыя калоны найперш усё вырашаюць, а менавіта сілы спецыяльных операций. Тому такое призначение сведчить про то, что будут певные зрухи, будут певные реформы у армии и зразумело в яким керунку. И она будет становиться более мобильной, более заточенной под махчимость вот такой сучасной, у приватности, гибридной войны.
Политичный оглядальник Роман Якаулевский звертая увагу на то, что новый министр обороны уродженец Беларуси. И он выказал версию, что отбывается ротация у силовых структурах. Ставка теперь робится миновито на выход с Узбекистана. Беларусі. Адзначае і ўзрост. Новы міністр даволі малады, яму 47 гадоў.
Але то, што быў так раптам звольнен Жадобін, якому 14 лістапада споўнілася 60 гадоў, можа сведчыць з аднаго боку аб тым, што гэта прызначэнне было выпадковым. У нас такая краіна, не ў адрозненні ад суседніх, я маю на ўвазі Літву і Польшу, дзе на пасады, у тым ліку міністра абароны, вот такі выпадковыя прызначэнні не адбываюцца. Ёсць некалькі публічных кандидатов, которые обмерковываются в парламенте. Политическая система на Беларуси не предугреживает такого меркования.
Керовник проекту «Беларусь Security Блог» Андрей Поротников про нового министра обороны Андрея Раукова кажа, что ни белорусское походжение, ни узрост ниякого значения не мают. На его думку, худшей за все новый министр будет техничным выканавцем. Хотя у белорусском ураде усе министры не политичные, а техничные фигуры, причем у разной ступени.
Более или менее зависит от доступа, скажем, к телу Александра Лукашенко, прямому или опосредованному. То есть, если бы, например, был назначен министром кто-то из окружения, ну, предположим, Виктора Лукашенко, то можно было бы сказать, что можно ожидать серьезных изменений, серьезной трансформации политики. По поводу того, что он белорус, я вообще не склонен на этом зацикливаться, потому что в данном случае национальность никакой роли не играет, как показывает опыт Украины. Русские защищают Украину, а украинцы приходят на сторону России. Из того, что можно ожидать, но так как он все-таки командовал долгое время бригадой сил спецоперации, это направление, скорее всего, будет более усилено. Поэтому я бы не ожидал каких-то резких движений или изменений.
Поводле Андрея Поротникова будут некие кадровые перестановки, але істотных изменений у не будет.
Вы слухаете Радио Свобода.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Працягуємо програму. Громадськість у Молодечинському і Воложинському районах занепокоєна запланованим будівництвом двох буйних свинокомплексів. Кожен з них розлічений на 100 тисяч голов. Людей турбує, що один зі свинокомплексів розміщений усього за 3 кілометри від Молодечина, а другий, які побудують за 18 кілометрів від міста, зіпсує унікальний ландшафт Молодечинщини і Воложинщини. Проблему дослідувала Олександра Денько.
Забудовщиком обох свинокомплексів стала фірма «Велес», яка належить групі компаній близького до Олександра Лукашенки олігарха Юрія Чижа. Він уже побудував подобний ж комплекс у Першаях на Воложинщині. Жихари Молодечина бояться, що імперія Чижа назавжди зіпсує екологію району і кажуть, що через кілька років без супрацьгазу уже не вийдеш з хати. Доктор з Молодечина Марія Байкова упевнена, що будівництво свинокомплексів ставить на городі криш.
Це в непосредственной близости от города. Свинокомплекс рассчитан на значительное количество свиней, больше, чем людей в нашем городе на настоящий момент, потому что срок эксплуатации его 50 лет. В Першаях, в Воложинском районе, где есть свинокомплекс, там уже на практике видно, что отходов жизнедеятельности этого свинокомплекса в 3 раза больше, чем заявлено в этих документах. Как это скажется на экологии нашего города и района, близлежащие деревни, там тоже достаточно жилые. Как это скажется через год, 2, 10, 15, 20, 30 лет, когда будут жить наши дети, внуки и правнуки. Скажут ли они нам спасибо за то, что мы были такими равнодушными и индифферентными в этой ситуации?
Намісник старшині Молодишинського райвиконкама Єнать Антаканович стверджує, що усі санітарні норми при розпрацовці проєкту виконані.
Рішення будівництва ще не прийнято. Що за це, значить, виставлено на общественне обговорення архітектурний проєкт будівництва.
Супрацовниця компанії забудовщика «Велес» Ольга Владимировна у розмові з Радою Свобода сказала, що компанія виконує розпорядження президента по повеличенні кількості голов свиней.
Будемо обсуждать на месте, принимать вопросы, отвечать на них, ждать горячо, сердечно. Ну, скажем, во всех вопросах, на которые мы опирались и изучали этот вопрос, все ветеринарно-санитарные нормы выдерживаются, учитываются все интересы жителей. Все расписано по статьям, где, чего, сколько, как, какое воздействие. То есть воздействия большого на окружающую среду не будет. Если какое-то незначительное, то каких-то экстренных, каких-то неординарных ситуаций.
Гэтыя комплексы увогуле не могуць будаваць там, дзе плануюцца, пярэчыць Уладзіслаў Юркоў, які жыве ў вёсцы Лохаўшчына. Вёска ягоная ў Валужынскім раёне. І пра новы свінакомплекс, які будзе досыць блізка ад ягонай хаты, хлопец даведаўся выпадкова. Тут не было ніякай інфармацыі, сцвярджае ён. І для ўсіх, каму я распавядаю, гэта шок. Маладычыншчына і Валужыншчына славяцца сваімі ландшафтамі, а блізкасць да Менска даўно зрабіла гэтыя мясціны своеасаблівай беларускай Швайцарыі. Вязковыя хаты, хутары і проста маляўнічыя надзелы раскупілі даўно і дорага. Тут жа знаходзяцца і знакамітыя шаблі, на якія ўлетку збіраюцца сотні аматараў музыкі і забаваў на фестывалі «Вольнае паветра». Юркоў арганізаваў суполку ў сацыяльных сетках і рэгулярна выкладае ў яе абнаўленні. Сцвярджае, што праектам прадугледжаная санітарная зона ў 1 кіламетр, а па нормах мусіць быць не менш за 2. І ў гэтую зону, па словах Юркова, трапляюць многія навакольныя вёскі.
Все негативно настроены, потому что это получается, что из этой местности нужно просто уезжать. 100 тысяч голов – это такое население Молодечное, плюс которое гадит в 3-4 раза больше. И способ утилизации этих нечистот, он такой довольно простой. Это просто будет отделяться твердая какая-то фракция, а все остальное жидкое будет отстаиваться, потом вывозиться на поля. На ближайшее это огромное количество этих отходов. По идее, должен стоять такой запах, который только по этому расчету тут идет, что концентрация тут приблизительно 3 километра в радиусе, это будет повышенная концентрация веществ других. И, скорее всего, в реальности это просто ну, тут невозможно будет жить, когда будет сюда ветер дуть или вообще придется отсюда уезжать.
У райвыканкам уже поступило каря 200 листов за увагами, поведомил нам наместник старшини выканкама. Громадские активисты и экологи стверджают, что официальной справоздачей об уздеянии свинокомплексов на новокольное осяроддзе нормы концентрации аммиака у поветры заниженные у некольки разов. Сустреться с представниками комиссии яны змогуць у понеделок 1 снежня на громадском абмеркаванні.
Про хвилину, ці треба белорусам столько свинины, коли Россия от яе отмовляется, и про то, как можно оценить резкую реакцию Александра Лукашенко на кроки Москвы по обмежеванні поставок белорусской продукции. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Міністрам обороны сегодня призначены генерал-майор Андрей Раукоу, уродженец Витебщины. Громадскость молодечная и воложена, занепокоенная экологичными наступствами, якія принесе будовництво новых буйных свинокомплексов, якія плянуе фирма Юрия Чижа. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла повіншавала земляков з угодками слуцкого збройного чину. Керівник Беларусі пообіцяв адреагувати на російські обмежування поставок білоруських продуктів. Громадянська кампанія «Говори правду» пропонувала Міністерству економіки розгорнути широку дискусію вокруг національної стратегії розвитку Білорусі до 2030 року. Дисидента совєтських часів Володимира Буковського позбавляють російського громадянства. Керівник Беларусі заявив про те, що засмучені позиції російських уладов, які обмежовують поставки білоруської продукції у Росію. Поводля Лукашенки, коли ближайшим часом не буде нормалізований гандаль поміж двома країнами, ми вимушені будемо реагувати. І он заявив, цитую, «Ми ж не щенюки, каб нас за шкірку водити». Як можна оцінити резку реакцію Олександра Лукашенки на кроки Москви? Чим на гэты раз можа скончыцца канфлікт паміж Мінскам і Москвой? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст і палітык Лео Марголін.
Тое, што Александр Лукашенко, як ён сам прызнаўся, адрэагаваў толькі праз 3 месяцы на абмежавальныя крокі Расіі ў адносінах да беларускіх тавараў. Ці кажа гэта, што былі нейкія спробы беларускіх уладаў улагодзіць гэтую праблему непублічным чынам, і Лукашенко цяпер вымушаны быў гаварыць пра гэта публічна, паколькі не бачыць ужо іншага варыянту?
Я думаю, што безумоўна былі, бо гэта вельмі такое важнае пытанне для Расіі. І тое, што зараз гэта было высказано публічна, гэта значыць, што Лукашенко ўжо рашыў усе іншыя метады вычарпаны. І як не дзіўна для прадстаўніка апазіцыі, але я ў гэтым сэнсе падтрымліваю Лукашенко, бо калі ёсць нейкі мытны звяз, тым больш ёсць эканамічны саюз, то так пытанне, вядома, не вырашаюцца. У гэтым сэнсе ўсе беларускія вытворцы павінны мець такія ж правы, як і расійскія. І калі ў каго з іх ёсць нейкія хібы ў якасці ці яшчэ ў чым, то працаваць трэба менавіта з гэтым вытворцам, а не з дзяржавою цэлым. Калі ідзецца нейкая вайна з дзяржавай, то гэта ўжо азначае, што ні пра які мытны звяз, ні пра эканамічны звяз і гаворкі не ідзе. Таму я думаю, што сёння ён якраз правы.
Але подставы для своих дзеянняў Москва менавіта тлумачыць тое, что Беларусь и розные белорусские структуры проводят фактично реэкспорт заходних забароненных в России товаров праз Беларусь у Россию. В таким выпадку справа идзе просто об недоверы до партнера. И что по вашему могла б Россия рабіць, калі сапраўды такие недоверы снуе?
Ну, безумоўна, гэта сведчыць аб недаверы. А калі ёсць недавер, то пра якія звязы можа ісці гаворка? Трэба тады ўводзіць санкцыі не толькі супраць Европы, але і супраць Беларусі таксама. Бо ёсць другія сродкі. Кожная машына, кожны аўтамабіль, які ідзе з таварам праз Беларусь, ці контрафактны, ці не контрафактны, ён мае нейкі адрес, куды ён ідзе. І там ёсць мясцовыя мытнікі, і ось яны павінны адсочваць, ці гэта сапраўдны тавар, ці контрафактны. Гэта значыць, што Расія не давярае сваім уласным чыноўнікам, калі яна хоча паставіць нейкія заслоны на беларуска-расійскай мяжы.
в истории белорусско-российских дочинений в последние годы возникали такие проблемные пытания. Навод на фоне того, что вот с 1 студня повинен запрацевать Евразийский союз, Россия неодноразово уже шла на певные соступки, такие финансовые соступки до Беларуси. Как вы лечите, как скончится эта конфликтная ситуация?
Я думаю, что эта ситуация, так как и иншие гандлёвые войны, скончится становится. Некое решение будет знайдено, тем больше, что когда уже у деяния увидена тяжкая артиллерия, то вырешать это питание уже треба неоткладно. Я думаю, что про несколько дней решение будет знайдено.
Становится на чью корысть?
На корысть Беларуси. Я думаю, что по меньшей мере таких неких массовых акций больше не будет. Может, будут кропковые некие, але все ж таки Россия больше зацікавлена у існаванні этого союза, и тому таких демонстрационных акций, я думаю, что не будет.
Блиц-анализ свободы.
Ад пачатку году расійскі рубель патаннеў больш як на 40%. З чымсьці падобным беларусы сутыкнуліся 3 гады таму. Праўда, глыбіня падзення беларускага рубля ў 2011 была большай. Ён абрынуўся на 200%. Адметна, што калі беларусы нервова рэагуюць нават на нязначную дэвальвацыю, адразу кідаючыся штурмаваць абменныя пункты, суседзі захоўваюць адносны спакой. Чаму беларусы і расійцы па-рознаму ўспрымаюць абвал нацыянальнай валюты? Высвятляў Ігар Карней.
Расійскі рубель усталяваў новы рэкорд, спыніўшыся каля псіхалагічнай адзнакі 60 рублёў за 1 еўра. Гэтак жа ўпэўнена ён падцягваецца да планкі ў 50 рублёў за даляр, пакуль не хапае 2 рублёў. Але чаму істотнае абясцэньванне грашовай адзінкі, якое цягне за сабой цэлы ланцуг узаемазвязаных наступстваў, не спараджае паніку ды ажыятажны попыт на даляры ці еўра, як гэта звычайна здараецца ў Беларусі? Журналіст Дзяніс Шаравар пераехаў з Менску ў Маскву на пачатку 2000-х, працаваў у розных мас-медыя, цяпер шэф-рэдактар на тэлеканале ТВ-цэнтр. Адносны спакой расейцаў тлумачыць наступным чынам.
Пока разница в курсе на обычных людях, она не сильно отображается. Цены выросли не сильно, то есть они не выросли, насколько упал курс. Продаются еще старые запасы, которые покупались по старым закупочным ценам. Что будет после Нового года, может быть хуже. Начнут закупаться то, что не производится в России, то, что покупается за доллары и за евро, то, соответственно, поднимется в цене там на эти 20%. Понятно, что никто компенсировать зарплаты не будет. Существует вероятность даже, что их, наоборот, могут даже понизить под предлогом кризиса, как это было в 2008 году. До Нового года пока вряд ли что-нибудь изменится для простых россиян.
Меж тым, удакладняе Дзяніс Шаравар, напередадні традыцыйна доўгіх навагодне-калядных вакацыяў, якія сёлета для расейцаў працягнуцца да 11 студзеня, адпачынак для многіх выліцца ў нашмат большую суму, чым у ранейшыя гады.
Хто попаў в засаду в лёгкую, это те, хто едзе аддыхаць за граніцу на тот же Новы год. Ситуация следующая. Люди забронировали себе билеты, машины, которые можно взять на прокат, но деньги не были списаны в тот момент, когда они это делали, там, 2 месяца назад. Они были заблокированы на карточке. Их снимут после того, как эта услуга будет оказана. Образно говоря, 2 месяца назад у людей заблокировали, там, например, 60 тысяч российских рублей, но снимут, когда они воспользуются этой услугой, уже там 80. Ну, вот это неприятно.
А ці адчуваецца ажыятажны попыт для банкаўскіх абменных пунктаў? Ці скупляюць расейцы валюту, як робяць беларусы пры першым жа намёку на нестабільнасць курсу?
Особого ажыятажа нету. Один раз попытались запретить закупку валюты, но это были такие инициативы на местах, которые очень быстро прекратились. Сейчас валюту можно купить свободно. Другое дело, что мало кто этим занимается, потому что особой паники нет, так как курс все-таки великоват. Подавляющее большинство там россиян за курсами, ну, сейчас начали следить. Никто так толком за курсом не следит, нету паники. И здесь нету таких вот спекулятивных настроений. Да, доллар вырос, но это не должно автоматически означать, что вырастут цены в магазинах. Хотя, с другой стороны, продукты, вот в Азбуке Вкуса и в Бехетле, в других магазинах, уже выросли на 15%.
Адрозна ад беларусаў, расейцы сваёй валюце збольшага давяраюць нават цяпер. Отток рублевых укладов с банков неистотны. Але, як лечит Дзяніс Шаравар, теперешний кризис урыште подштурхне российцев до того, как трымать сбережения у разных валютных кошеках.
У многих россиян даже нету накопления в валюте. То есть, если в той же Беларуси это правило хорошего тона, имеется там накопление в долларах или в евро, то здесь копили в рублях в основном. Ну, я думаю, после этого кризиса, этого года, там, этого следующего, начнут и в России тоже копить в долларах, в евро.
Беларусы, научные экспериментами с боку державы, давно лечат за лепшее иметь валютные запасы. Чым цяпер паспяхова карыстаюцца падчас крызісу ў суседзяў? Як кажа суразмоўца, найчасцей беларускі акцэнт сёння можна пачуць у аўтасалёнах.
Автосалоны активно распродают свои остатки. Плюс к этому, мало того, что есть разница в курсе, они еще устраивают акции, там, скидки. То есть сейчас, да, выгодно покупать машины. Но, боюсь, после Нового года тоже все изменится. Пока распродаются те запасы, которые были закуплены еще по старому курсу. Топливо опять 35 рублей где-то, да, по нынешним ценам где-то 60 центов. Если менять доллары на рубли, закупают здесь бензовозы и везут в Беларусь и продают.
При этом российская пропаганда, так самая, как и белорусская, намагается подать девальвацию ледь не как магчимость отримать додатковые дивиденды. Вот что кажа мой суразмоўца.
Я посмотрел сюжет по НТВ, как там пытались высадить из пальца, в чем прелесть слабого рубля. То, что здесь, в Москве, вещи на ЦУМе стали дешевле, чем на распродаже в Милане. Но они забывают одно штуку. Они стали дешевле для иностранцев. Для россиян-то ничего не изменилось. Для тех, у кого валютные запасы. И для тех, кто получает зарплату в долларах. Но от таких людей в России там, ну, процентов 6, по-моему.
По вот для официальной статистики, абсолютная большинство российцев, 87%, тримают свои сбережения у рублях. 8% у долярах, 3% у евро. Але, як прагназуюць эксперты, з улікам абясцэньвання расійскага рубля, давер да ўласных грошай можа істотна зменшыцца.
Сёння мы запыталі ў жыхароў Магілёва, ці давяраюць яны запэўніванням беларускіх уладаў, што ў Беларусі не адбудзецца дэвальвацыя нацыянальнай валюты і ці робяць яны нейкія загады, каб засцерагчыся ад дэвальвацыі.
Обязательно будет тоже такая самая ситуация, как и в России. Потому что мы привязаны к России. Ну, естественно, надо валюту только покупать. Больше ничего. Как тут больше закрывают?
В России это временное явление, вызванное санкциями Запада. Мы привязаны, конечно. Но мы привязаны не только к российскому, но и к евро, и к доллару. Ну, девальвации в ближайшее время не будет. А что будет дальше? Деньги такая вещь, что невозможно предугадать.
Девальвация отбудется. Это за залежить от нашей экономики. Белорусский рубель не будет подтримливаться уливаниями российских грошей. Ранее я куплял доляры. Зараз я их трачу, не заховываю.
Будет. Зарплаты падают. Цены растут. У меня зарплата 3 миллиона, была 7. Что с ними делать с 3-7 миллионами? Ну, доллар там откладываешь. Прожить же надо и купить что-то, и покушать.
По поводу веры нашему правительству после 2011 года уже никакого нет. Были утверждения, что наша экономика стабильна, у нас есть золотовалютные резервы достаточные, и тем не менее рубль упал в 3 раза. Есть, конечно, какие-то запасы, но они не настолько большие, что так или иначе пытаются сохраниться, приумножиться. Ну, это все, опять же, на бытовом уровне.
Они же там экономисты. Чисты, прагматики, возможно, не будет девальвация, а там кто вы знает. Сейчас никто ни от чего не застрахован.
Я в это сильно не вникаю, сейчас скажу. Может быть и будет, может быть и нет. Ну, грошей нет, все, ходит на кредит. То получаю, еще заношу в банк. Денег свободных у меня чисто на жизнь.
Да, будет падать. В этом не сомневаюсь. Это все ожидаемо. Хорошего не жду. Все на семью уходит, на детей. Что-то отложить там по максимуму не получается.
Я не верю. Всегда обещает, но всегда этот рубль падает, падает. Работаем за бесценок. Ну, а как я могу набить валюту, если мне хватает только от зарплаты до зарплаты?
Не в курсе этих событий, а робить мы ничего не рубим. Живем, как живем, сегодняшним днем. Хотим жить в той Белоруссии, которую мы слышим.
Такие меркования мы почули у Могилеве.
Живая свобода за Леной Тихонович.
Сегодня у Злученных Штатах свято Thanksgiving. День подяки означается у апошний четверг листопада и означается как штогодовая подяка за добробыт и все доброе. Это свято мае карані ў гістарычных падзеях, калі перасяленцы з Англіі адзначылі гэты дзень, засмажыўшы легендарную індычку. Толькі летась грамадзянства Злучаных Штатаў атрымалі 1797 беларусаў. Яшчэ 1970 беларусаў атрымалі від на жыхарства ў ЗША. У некаторых з американских белорусов мы запыталіся, чым яны удзячныя Америцы. Так, Андрусь Падлескі жыве ў ЗША каля Нью-Йорку. Ён працуе ў арганізацыі, якая дапамагае маладым людзям, якія сутыкнуліся з пэўнымі сацыяльнымі праблемамі, знайсці працу. Яго жонка працуе медсястрой у шпіталі, а двое дзяцей вучацца ў школе. Андрусь нарадзіўся ў Беларусі і выехаў у ЗША ў 97 годзе.
Я ўдзячны Амерыцы, што я тут. Что она дала мне возможности, что у меня тут дети народились, что все добро, дякую Богу. Тому я вельми удячный Богу и этой краине за все, что она для меня сделала. Как я могу быть неудячной краине нечитвей родимой, которая дала мне возможности, позволила мне самореализоваться, заниматься справой, которая мне подобается и в громадских относинах, и в профессийных. Краина дала мне вельми шмагатова возможности найти працу и несколько раз менять працу. И каждый раз это все было лепей, лепей. Не значит, что она моя первая родина, а я первая Беларусь, а побольше ее стоит Америка.
Сергей Петрович, які нарадзіўся ў вёсцы Бакштына, Гарадзеншчыне, цяпер працуе ў Нью-Йоркскім метро. Ён сябра рэспубліканскай партыі. За што Сергей удзячны Амерыцы?
Па-перше, у Америці я сустрэў вельмі шмат людзей, которых, от як я думаю, што жывучы ў тых абставінах у Беларусі, я б ніколі іх, напэўна, не сустрэў. А та і палітыкаў, і вядомых культурных дзеячаў, бача асабіста і Ёржа Буша-малодшага, вітався з Джоном Маккейнам і з другімі. А на бытавым узроўні дае некія такія мары, просты такі, каторыя Беларусі можна гэта некім ткнуцца, а тут гэта проста даецца, нас пра гэта не задумваешся. І гэта само сабой неяк тут цэно ёсць. Што яшчэ магу дазначыць, што, напрыклад, як бы Беларусі мне тут заканала, это беларускасць, беларуская, але толькі уламаецца, напрыклад, я вот это як бы канчаткова стаў беларускамоўным і стаў думаць пра беларуску.
І вельмі кароткі адказ даў Сергей Капытко, які нарадзіўся пад Менскам, а ў ЗША жыве з 97 году.
Свабода, па свабодзе чалавек вольны, ехаць, хоча дасягаць таго, што хочацца.
Кажа амерыканскі беларус Сергей Капытко. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Міністрам абароны сёння прызначаны генерал-маёр Андрэй Раўкоў, ураджэнец Віцебшчыны. Грамадскасць Маладзечная і Валожына занепакоена экалагічнымі наступствамі, якія прынясе будаўніцтва новых буйных свінакомплексаў, якія плануе фірма Юрыя Чыжа. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з угодкамі слуцкага збройнага чыну. Кіраўнік Беларусі паабяцаў адрэагаваць на расійскія абмежаванні паставак беларускіх прадуктаў. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» прапанавала Міністэрству эканомікі разгарнуць шырокую дыскусію вакол нацыянальнай стратэгіі развіцця Беларусі да 2030 году. Дысідэнта савецкіх часоў Владзіміра Букоўскага пазбаўляюць расійскага грамадзянства. Старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала назваў нацыянальным планам барацьбы з карупцыяй праект новага закону, які так і называецца, аб барацьбе з карупцыяй. Ён вынесены на грамадскае абмеркаванне. Калі можа быць прыняты новы закон і што думаюць аб праекце спецыялісты? Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала, выказваючыся пра праект абноўленага закону аб барацьбе з карупцыяй, сказаў, што яго будуць абмяркоўваць на адмысловай нарадзе з удзелам Александра Лукашэнкі бліжэйшым часам. У прэсавай службе Верховнага суду корэспандэнту «Свабоды» не назвалі дакладны дзень правядзення нарады. Ідзе грамадскае абмеркаванне законапраекту, паведамілі ў адміністрацыі прэзідэнта. Прыняцце новага закону ў палаце прадстаўнікоў на пэўны дзень пакуль не запланавана, між тым восеньская сесія блізкая да завяршэння. Закон могуць прыняць падчас наступнай вясновай сесіі, якая пачнецца ў красавіку, ці падчас надзвычайнай сесіі, якую можа прызначыць Александр Лукашэнка, паведаміла крыніца ў нацыянальным сходзе. Да прэзідэнцкіх выбараў прымуць антыкарупцыйны закон, гэта як рэклямная акцыя, мяркуе незалежны журналіст Сергій Сацук, які спецыялізуецца на праблемах барацьбы з карупцыяй. Прааналізаваўшы праект новага закону, Сергій Сацук не ўбачыў у ім істотных адрозненняў ад аналагічнага закону, які быў прыняты ў 2006 годзе.
Першы закон принимали. Тогда уже все говорили, что это чисто вот принято для того, чтобы заменить реальную борьбу с коррупцией на бумажную. А новый проект только подтвердил это Василий, потому что в новом проекте вообще не учитывается практика старого. Как он работает? Много норм в старом законе было, которые вообще не работают.
Сергей Сацюк привел такий приклад. У антикоррупционном законе у якости умовы для коррупции позначена закрытость певных денег и решения у чиновников, их отмова давать представникам громадскости информацию. Усе державные ведомства, а тем больше силовые, обросли, по слову Сергея Сацюка, инструкциями про то, как не дать журналистам и представникам громадскости потребную информацию. Однако ни в одного разу прокуратура, якая повинна змагаться с коррупцией, на это не отреагировала, зауважая Сергей Сацюк.
Отличие нового закона от старого, что там появилось больше статей, и теперь чиновники будут больше заниматься бумажной работой. То есть процентов 30 бумажную работу. Декларациями.
По воде нового закона поширяется коло тех, кто мусит штогод подавать декларации о прибытках и уласности. Пропонуется примусить это робить не только чиновников, але и ихних близких свояков, уключно с детьми. Коли ж прокуратура доведается, что хотя бы на 25% прибыток чиновника перевысить то, что он мог заработать легально, про суд это у его отберут, а до того ж выкинуть с працы, да подбавить отмысловой пенсии. Эксперт Сергей Сацюк, однако, меркует, что свои прибытки чиновники научились добро ховать и будут это умельство только удосконаливать.
Они будут регистрировать членов подставных лиц, то есть не родственников. Будь какая там пенсионерка баба Надя или кто там еще, там 90-летняя, владеть там каким-то особняком стоимостью 1,5 миллиона долларов, и что?
Поводле былого судзі Гары Паганялы, барацьба з карупцыяй у Беларусі не будзе эфектыўнай, пакуль няма роўнасці ўсіх перад законам. Гары Паганялы згадвае, што паводле адмысловага указу Александра Лукашэнкі і змены ў крымінальна-працэсуальны кодэкс, пэўныя асобы могуць быць памілаваныя, калі кампенсуюць нанесеныя страты. Новы закон аб барацьбе з карупцыяй гэтую практыку сарамліва абыходзіць, заўважае праваабаронца.
Вопрос виновности или невиновности должен решать исключительно суд. И можно предусмотреть в санкциях статей соответствующих, связанных с коррупцией, в качестве меры наказания, повышенные размеры штрафа, возмещение ущерба от коррупционных сделок тем, кому он причинен этот ущерб. И таким образом реализовать и принцип справедливого правосудия, и справедливого наказания, и принцип равенства закона для всех. А вот такое выборочное применение, кого хочу помилую, кого хочу казню, конечно же, это не борьба с коррупцией.
Личить Гары Паганяйла.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачоу.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу. З нагоды чарговых угодкаў слуцкага збройнага чыну, якія адзначаюцца сёння, да землякоў праз радыё «Свабода» перадае свой зварот старшыня рады БНР Івонка Сурвіла.
Паважаныя суродзічы, дарагія сябры, няхай памяць натхняе нас. Словы гэтыя прамовіў на святкаванні канадыйскага дня герояў 11 лістапада прадстаўнік каралевы ў Канадзе Дэвід Ллойд Джонсон. З нагоды нашага Дня Герояў у гэтыя 94-тыя ўгодкі першага дня слуцкага збройнага чыну віншую ўсіх вас з нашым вялікім нацыянальным святам і жадаю, каб памяць пра нашых герояў дала нам сілу давесці да перамогі пачатай імі змагання за волю свае зямлі. Слуцкам не было патрэбы задумвацца, ад каго бараніць сваю незалежную дзяржаву. Да 70-гадовага прамывання мазгоў нашага паняволенага народу усім было ясна, адкуль ішла пагроза. Дарагія сябры, памятайма слуцкаў, памятайма з удзячнасцю ўсіх нашых продкаў, якія на працягу нашай гісторыі баранілі наш край. Дзякуючы іхняй мужнасці мы яшчэ жывём і ведаем, хто мы. Жыве Беларусь!
Нагадаю, что назва «Слуцкий збройный чин» замацавалася за падзеями 1920 года на Случине, коли тут почало разгортываться антибольшавицкое змагание. Тады специально створенная Рада Случины выступила супраць захопу Беларуси замежной и самозваной советской уладой и вылучила потребование незалежности Беларуси у ее этнографичных межах. Бои узброенных отделов случаков с Червоной армией пошались как раз 27 листопада и протягивались у снежни. Чем кируется сегодняшняя белорусская улада, коли забороняя ушановывать память удельников повстания? И где мусить урешься повстать им помник? Про это Михай Скобла запытался у историка Владимира Ляховского.
Владимир, я рады витать вас на нашем радио, передаче «Вольная студия». Давайте спочатку вызначимся с назвой. Вообще, наибольш популярная, скажем так, ходовая, это «Слуцкое повстание». Вы для сборника документа ужили назву «Слуцкий збройный чин». На эмиграции из легкой руки Юрки Ведьбича часом писали, да и пишут «Слуцкий фронт БНР». Так як правильно?
Что такое повстание? Повстание – это военная акция супроть иснующей улады, цвек оккупационного режима. На той час, когда началось повстание, не было большевиков покуль, а поляки фактически сходили и не вмешивались уже во внутренние справы повету. Но фронт занадто, потому что это когда уже был фронт, как можем назирать у Ичкерии в 90-е годы, там правда, был фронт, тримали территорию, то такого не было. Стучаки деньничали из нейтральной зоны. Я лечу, что наш отповедник терминологии больше отповедает этой подеи.
А чему же ты сбросил войный чин, эта партизанка отбылась именовито на Случине. Тут что, были некие самые сприяльные передумовы?
Ну, я проанализировал ситуацию не только в Беларуси, а и там на Тамбовщине, например, в тот час, где повставали антибольшевистские рухи. И пришел до такой основы, что жебраки не воюют за свободу. Слуцкий сбойный чин – это классичный выпадок выступления так званых кулацких элементов, заможных белорусских селян. Польский левидент писал, что я увидел, как селяне ведут в подарку, это белорусская галянда.
Это вельми зразумело, что человек дарится за зброю, каб баранить свою землю. А накольки вот гэты выступ, гэты збройный чин можно разглядать менавито як национальный супротив?
Ведаете, у нас нек заседы социальный чинник и национальный чинник не заседы перекрыжовываются. У нас заседы не хабало. Когда народ подымался, то элита показывала свою политичную нездольность. Слуцкий збройный чин как раз это один выпадок, или социальный чинник супал с национальным.
Летось на Случине был заборонен милицией прогляд фильму про слуцкий збройный чин. Белорусская милиция это не 16-я большевицкая армия. Чому же и сегодня у нас как бы протягивается змагание за этими слуцкими повстанцами?
Ясно, что в владной структуре идея некое идеологичное змагание. Фильмы сняты, поставлены на студы ОНТ обратно счет. И вот подчас демонстрации этого фильма людей выгнали из клуба, а директора клуба звольнили. Одна рука не разумеет, что робит другая. Это, сдается, еще перестраховка мясовых улад. Подставы для забороны никакой не было.
Лечит историк Владимир Ляховский. Чому вандроўкі па мясцінах слуцкага паўстання год ад году збіраюць мала людзей? Чаму ў мястэчках Грозава, Семежава і Вызна нешматлікіх удзельнікаў паездкі сустракаюць толькі пустыя шэрыя вуліцы і супрацоўнікі міліцыі? Што трэба памяняць у фармаце адзначэння гадавіны слуцкага збройнага чыну? На гэтае пытанне Кацярына Зайкоўская папрасіла адказаць людзей творчых прафесій.
Большасць апытаных бачыць недахоп не толькі ў фармаце адзначэння слуцкага збройнага чыну, але і ў метадах інфармавання пра падзею. Напрыклад, паэт Андрэй Хаданович кажа, што слуцкі збройны чын можа стаць цікавай падзеяй за кошт далучэння да святкавання новых, нечаканых людзей.
Каб гэта было цікава. Ну, па-першае, старая праблема пра гэта павінны не ў соты раз чуць адны і тыя ж людзі ў вузкім коле. Мы як бы кожны год за ўсе тыя добрыя рэчы, якія ведаем і любім, агітуем ужо загітаваных. Таму хтосьці з гэтых загітаваных ездзіць, удзельнічае з года ў год, а потым камусьці надакучвае. Трэба неяк спрабаваць выйсці з гэтай маленькай прасторы, якую мы валодаем за яе межы, да, звярнуцца да нейкіх новых адэптаў, якія маглі б гэта радасна пачуць і адкрыць для сябе.
Далучыць новых людзей можна найперш, змяніўшы асобу таго, хто запрашае. Паводле публіцыста Стася Карпава, моцным ходам было б выкарыстанне аўтарытэту Лявона Вольскага, які б запрашаў да ўдзелу ў святкаванні слуцкага збройнага чыну.
Треба, каб просто запрашальне, напевно, на гэтую падзею. Тыя людзі, которые асоцыіруюцца з невельмі, гэтае слово крэатыўнае, да, ну, допустим, будзем я ўжываць. Одна справа, калі бібліятэку запрашае на распіццё сумеснай гарбаты на дзенон, который яшчэ вернецца. Іншая справа, калі, ну, я так умоўна кажу, да, там якінці лявон войск. Гэта ж не праблема вокладкі рекламнага плаката. Гэта ж праблема таго, да каго ты туды ў госці запрошаш. У адным выпадку гэта будзе некая тужлівая маркотная скукота, в іншому випадку, як його назвати слуцьким збройним чином і персональні події там Булаховича, це ж не так істотно. Треба просто, каб організатори помінялися, але вони не поміняються. Ось і все. Тому що вони будуть сидіти до страти пульса на цьому місці і казати, що вони нікому нічого не замінають робити нічого своє.
А вось паэт Антон Рудак, які аднойчы ўдзельнічаў у паездцы па мясцінах слуцкага збройнага чыну, незвычайнасць угледзеў менавіта ў паводзінах арганізатараў. Дзве партыі, якія рознымі аўтобусамі ехалі па мястэчках, вельмі дэманстратыўна стараліся не сустрэцца адна з адной.
Першая, я сам удзельнічаў прынамсі адзін раз такой паездцы, да, там цікава тое, што ездзіць не адна група, ездзіць дзве групы звычайна, і была парадаксальная сітуацыя не гэтых гадоў, можа, 6 таму, калі літаральна ехалі два аўтобусы адзін за адным і спыняліся, і ў адным аўтобусе людзі сядзелі і чакалі, калі іншыя адбудуць імпрэзу. Пасля гэтай сядалі, з'язджалі, выходзілі ўжо іншыя наступная група. Не буду дакладняцца, якая з іх была якая.
Антон лічыць, што вандроўку можна ажывіць праз удзел у імпрэзах мясцовых жыхароў. Праўда, для гэтага трэба зменшыць колькасць бел-чырвона-белых сцягоў ва ўдзельнікаў і адмовіцца ад агрэсіўнай партыйнай рыторыкі.
Вельмі сумная сітуацыя, калі прыязджаеш на месца ў гэтыя ўсе мястэчкі, то гэта вельмі такі панылы краявід, ніводнага чалавека на вуліцы, апошнія людзі, якія там болі хаваюцца, калі бачаць гэтыя канцтагі даць аўтобусы, ужо ведаючы, што прыйдуць гэтыя людзі з Мінску. Таму што там жа, адпаведна, круціцца і мясцовае нейкае начальства, якое назірае за ўсім гэтым, і пэўныя службы. Хацелася б неяк пазбавіцца, магчыма, партыйнай рыторыкі, перазбытку сімволікі таксама, а неяк уцягваць такое святкаванне мясцовае насельніцтва. Увогуле цікава было б ладзіць, можа, нават для моладзі ці для падлеткаў выезды пад кантролем дарослых у выглядзе гульняў патрыятычных.
Каб адаптаваць падзеі слуцкага збройнага чыну, можна выдаваць фільмы, запісваць песні і ствараць кампутарныя гульні са слуцкімі паўстанцамі замест танчыкаў. Музыка Дмітрий Вайцюшкевіч кажа, што сёння беларуса прасцей сустрэць у Брюсэлі і ў Антверпене, чым у мясцінах слуцкага збройнага чыну.
Хоча ў Брюсэлі беларусы і ў Антверпене будуць это святкаваць, чым тут. Ты надо просто пра гэта. У лепшым выпадку зняць там відэа, зрабіць песню і так далей. Гульню слуцкага тут. Каб не замест танкаў, а проста каб была гульня камп'ютарная.
З Вайцюшкевічам пагаджаецца культуролях Максім Жбанкоў. На ягоную думку, людзі стаміліся ад ідэалагічнага ціску. Ім патрэбны атракцыён.
Варта рабіць палегчаную адаптацыю, тлумачэнне якбы да шырокай грамадскасці, таго, што як адбывалася, можа, вона першая форма. Будзе, напрыклад, інтэрнэт-сінгл з супольным праектам песенькі, прысвечаны, напрыклад, гэтым падзеі. Мне падаецца, што масавы спажывец, або мовіць культуры, ён стаміўся ад ідэалагічнага ціску. Яму хочацца, і гэта ягонае права, каб гэта быў, ну, пэўны сэнс атракцыён, каб гэта было файна, каб гэта было цікава. От, напэўна, пытанне ў тым, як нам наш гераічны гістарычны досвід ператварыць, калі заўгодна, у комікс, у яскравую налепку, у музычны праект. Як яго зрабіць сумяшаным з густамі актуальнай аўдыторыі?
А вось мастак і арганізатар святкавання 500-годдзя бітвы пад Воршай Алесь Марачкін катэгарычна не згодны з тым, што трэба шукаць новыя фарматы для адзначэння гістарычных падзеяў. Трэба проста стаць на калені перад магіламі продкаў, лічыць ён.
Другога нема нічога прыдумаць, як наведваць магілы продкаў. Ну, нічога нового не прыдумаеш, а трэба прыйсці і пакланіцца, і стаць на калені перад гэтай святой зямлёй, гэтым месцам. Ну, от адзін чалавек прыйдзе, і гэта ўжо значна. А шоу з гэтага рабіць, гэта наўрад ці трэба. Мы наогул живем в эпоху этого шоу, это все на показ. А изменить формат, ну, что изменить формат? Эпатировать публику и драл тебя зауважить. Босом по снизи, в Минску, идти туда, святковать с плакатом в руках. Ну и замерзнуть, но зато эти выник, все будут ведать про это.
Заключая мастак Алесь Марочкин. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Міністрам абароны сёння прызначаны генерал-маёр Андрэй Раўкоў, ураджэнец Віцебшчыны. Громадскасць Маладзечна і Валожына занепакоена экалагічнымі наступствамі, якія прынясе будаўніцтва новых буйных свінакомплексаў, якія плануе фірма Юрыя Чыжа. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з угодкамі слуцкага збройнага чыну. Кіраўнік Беларусі паабяцаў адрэагаваць на расійскія абмежаванні паставак беларускіх прадуктаў. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» прапанавала Міністэрству эканомікі разгарнуць шырокую дыскусію вакол нацыянальнай стратэгіі развіцця Беларусі да 2030 году. Дысідэнта савецкіх часоў Уладзіміра Букоўскага пазбаўляюць расійскага грамадзянства. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» прапанавала Міністэрству эканомікі разгарнуць дыскусію вакол нацыянальнай стратэгіі развіцця Беларусі да 2030 году. Грамадскія актывісты гатовы ўзяць на сябе арганізацыю экспертнага маратону, а завяршыць яго «Гавары праўду» прапануе парламенцкімі слуханнямі. На гэтай глебе, лічаць актывісты, можна спланаваць, як будзе выглядаць Беларусь пасля Лукашэнкі. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
На официальном сайте Министерства экономики Беларуси заявился проект национальной стратегии устойливого социально-экономичного развития Республики Беларусь до 2030 года. Цяга месяца кожный, кого зацікавив этот документ, може накировать авторам свои пропановы за уваги. Скористаться с такой махчимости вырашила и громадянская компания «Говори правду». Але громадские активисты вырашили пойти далей – арганізаваць вялікі экспертны маратон і завяршыць яго парламенцкімі слуханнямі. Гэтыя прапановы сёння накіраваныя ў Міністэрства эканомікі. Лідар «Гавары праўду» Уладзімір Некляеў кажа, што ўпершыню за апошнія шмат гадоў улады звярнуліся да грамадства.
Раней ніколі такія рэчы простым людзям, што называлася, ведаць было не далі. Значыць, мы ўсё-такі нехта і ў гэтым ўрадзе, і ў гэтым рэжыме думае. Прычым думае я. Да 30-го года пры ўсіх стараннях Лукашэнкі наўрад ці яму можна будзе ўтрымацца на тым месцы, дзе зараз знаходзіцца. Значыць, маецца на ўвазе эканамічнае развіццё Беларусі ўжо без Лукашэнкі. Это означает, что мается на увазе экономичное развитие Беларуси по неких новых все-таки правилах. И первое за все, эти правила полежать, видать, будут на реформах, которые плануются под вот этот план экономичного развития до 30-го года. С этого выникает, а против всего остального, что нарешьте некая мощность, про что мы весь час сказали, некая мощность супольной працы при демократично настроенной части громадства, с главной части громадства, по тем, что мы называем будущим Беларуси. Мне кажется, что это вельми важная речь.
Эксперты «Говори правду» уже пропрацовали текст стратегии, который занимает 130 сторонок. Головные их зауваги наступные. У проекте не бачна політичної волі до сапраўдных зменаў, якія могуць забяспечыць Беларусі упэўненую будучыню. У прыватнасці непрапрацаваная рэформа дзяржаўнага менеджменту. Пры абмеркаванні развіцця рэгіёнаў няма ні слова пра выбары мясцовай улады і павелічэнне фінансавай самастойнасці рэгіёну. Адказуючы на пытанне свабоды, ці хопіць сілаў у экспертаў «Говары праўду» для дэталёвага аналізу стратэгіі, намеснік Некляева Андрэй Дмітрыеў адказаў:
«Нельга сидзець. Сёння гэта выклік экспертнай супольнасці. Нам, таму мы накіруем персанальныя запрашэнні усім тым, каго ведаем, і незалежным экспертам, і вось гэтым фабрыкам думкі. І запросім вас. Тут няма чаго дзяліць, бо будучыню не падзеліш».
Пра вялікую цікаўнасць да проекту стратегии, каже и директор по доследованиях либерального клубу Евген Прейгерман.
Я навод больше скажу, что мы собираемся подректовать некоторые пропановы, вот как раз таки в формате громадского обмеркования. Зрозумело, что сама идея сделать это больше публично, больше широко, абсолютно слушная. Ну, это правда, это вот первый добрый крок, створать пляцовки, але, конечно, необходимо другий крок, иметь добрую экспертную супольность. Я думаю, что это еще один шаг для того, как путем лику политичные субъекты думали над тем, как развивать свои внутренние интеллектуальные ресурсы.
У Министерства экономики «Свободе» подтвердили, что представники компании «Говори правду» звертались с пропановой долучиться до обмеркования стратегии. Министерство попросило их накировать перелик питаний, которые громадские активисты лічат необходимым разглядеть.
Вы слушаете «Радио Свобода». Самой яркой культурной подеей минулого тыдня стал юбилейный концерт у Менску украинского рок-гурту «Океан Эльзы». Он стал триумфом мастацтва и белорусско-украинской солидарности. Лек-концерт был озмрочен деяниями менской милиции, которая отбирала у публики державные стяги Украины и иншую украинскую символику. У передачи «Без гальштуков» эту подею обмерковывали молодые люди, которые были на импрезе. Это юристка Ольга Ковалькова, которая потерпела от деяния АМАПу и подала скаргу в прокуратуру, и литератор Глеб Лободенко. Вел гуторку Вячеслав Ракицкий.
Я сутикнулася ось у гэтым раз з тым, што ўлада і людзі, якія не прадставіліся, па-першае, і хаця мы тэлефанавалі ў Менск-арэну,
яны былі без формы.
Яны былі без формы. Мы тэлефанавалі загадзя, каб скажыце, калі ласка, па тэлефоне Менск-арэну, ці можам мы пранесці сякі фотаапарат. Яны сказалі, што увесь шэраг таго, што забаронена, ёсць на квітках. Там толькі расійская фашысцкая сімволіка. Тут питання було тим, що коли ми зайшли, вони побачили у нас у сумці український стяг, ми не пропустимо вас. Я кажу, добре, коли ласка, покажіть документ, законодавчий акт, ніке рішення, на підставі якого це заборонено. Хто ви там на мене? Хто ви? Представтеся. Не прогучало нічого. Потім він почав телефонувати у центральний РАУС, довідуватися ніякого керівництва, чи може він нас там пропустити. Зрозуміло, що він вже довідав до цього, що нельга проносити, і каб у нас це все забирали. Стужки, ленточки, все. Ми зняли це все на відео, я їм сказала, що я буду здимати ось цю ситуацію, і що ми викладемо це все в інтернет, і каб люди, які чинять таке беззаконня, каб вони так само несли відповідальність.
Серед тлумачення, між іншим, офіційних особ було і таке, що, мовляв, у залі був повний аншлаг. Ляха, тому стяги перешкоджали б іншим глядачам глядзець концерт. Глеб, вам могли б стяги, калі б яны былі разгорнутыя у Менск-арэне, перешкодзіць глядзець за тым, што адбываецца на сцэне?
Адзін стяг разгарнулі якраз перада мной, і апроч радасці нічога іншага я не адчуў, таму што зразумела, што калі прыехаў па-першы украінскі гурт, а па-другое, калі мы хочам выказаць салідарнасць з нашым братнім украінскім народам, то наяўнасць гэтага стяга для мяне была вельмі прыемная. Тым часам хочу сказать, что, как Ольга сказала, что стяги – это была проява солидарности. 14 тысяч глядачов у Менск-арэне. Вот головная проява солидарности. И то, что Вакарчук сказал со сцены, что вот сябровство Украины и Беларуси у деяния, когда я пришел, побачил, что ни водного вольного места в арене нема, вот я вельми порадовался за это.
Але вы были без тяга.
Я был без тяга, и, ведаете, неприемные уражения у меня почались так само, когда турникетов, когда у девчат забирали вяночки. Нават без стужачак жоўта-блакітных, просто вяночкі украінскія, такі, як мы бачым, і просто на рамцы металашукальніка яны зверху іх выкладывалі, тыя, што адабралі, і гэта выглядала неяк жахліва, нібыта ў чалавека, як некую палову галавы з яго ададралі і паклалі на гэты металашукальнік.
Ну, Менск-арэна перадусім спартовая арэна, і калі там адбываюцца хакейныя матчы, прыкладам, то нікому не забараняецца уздымаць гэтыя сцягі і ніякім разе яны не перешкаджаюць іншым назіраць за гульнёй на лёдзе.
Людзі ўставалі і стоячы, яны спявалі, танчылі. Можа, што людзі там першыя 5 шэрагаў усталі, маглі перешкаджаць.
Калі ўсе ўсталі ўжо на фінальных песнях, а, напрыклад, за мной сядзелі жанчыны сярэдняга веку, якія не захацелі ўставаць, але яны не абураліся так, абсалютна. Так. Бо агульная атмасфера была фантастычная, цудоўная проста. І, дарэчы, што казаць пра сцягі, нехта з першых шэрагаў вот этой фан-зоны перад самай сцэнай, калі пачалі забіраць сцягі, яны здагадаліся, яны адзін сцяг перадалі Вакарчуку. І ён на адной з песень загарнуўся ў гэты сцяг і выканаў песню са сцягам.
І зараз адна з песняў, якую публіка спявала на канцэрце ў Менску разам з «Океанам Эльзы». На украінскай ноце з вамі з пражскай студыі развітваецца Алена Ціхановіч.
Тільки люди за вікном, на моїй вулиці давно уже весна, і дух захоплює немов він висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить коли зі мною ти, і я ранець. на небі, зори моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов над мною в небі, мила коли з тобою, літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом. Бо не бажаю ні хвилини самоти, і там живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зори моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила коли з тобою, літаю і знов, і знов. Часом коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. І я на небі, мила моя на небі, зори моя на небі, відколи тебе знайшов. І я на небі, мов на земному небі, мила коли з тобою, вітаю і знов, і знов. І я на небі, мила моя на небі, зори моя на небі, відколи тебе знайшов.